Да будет прославлено имя Господня. Мой голос, он не самый лучший. И я спросил брата Руса, не хотел ли бы он что-нибудь сказать. И он отмахнул рукой. У меня сегодня нету так сильно мужества, чтобы говорить. Ради того, потому что эти оба замечания, которые мы вчера сделали, они произвели во мне горесть. И во всех тех, которые нас посетили и которые здесь находятся как гости. Это пробудило такое впечатление, как будто мы порицали всех других. А детей, наших братьев и сестер, их как-то не затронули. Ведь можно прикладывать самые великие усилия, чтобы что-нибудь сказать. И там не поможет весь навык или умение, и также вся искренность. Всегда будут такие люди, которые неправильно понимают. Я прошу искренне прощения. Вообще, то, что сделали какое-то замечание. Ведь случай для этого был дан, и я принял его во внимание, и мне это очень жаль. И у меня уже сегодня в глазах находились слезы. Самое последнее, что мы хотим здесь сделать, это кому-то причинить боль. И мы хотим, чтобы все себя чувствовали хорошо, из всех народов, всех языков и из всех наций. Каждый цвет кожи и кто бы это ни был. Если есть расовая сегрегация или дискриминация, тогда она находится в Соединенных Штатах, но, уверена, не здесь. И мы попросим всех наших братьев и сестер, чтобы такому духу не давали места. Пожалуйста, сделайте сами себе одолжение. Не давайте этому духу места. Мы, которые живем в Европе, мы не можем полностью понять цветную расу. Но они ведь 300 лет были порабощены, подавлены, обездолены. И это почти что 14 дней назад. Там я сидел с одним генералом из США за одним столом. И он был цветным. И он сказал мне, если бы вы не были европейцем, если бы вы были бы американцем, тогда я бы с вами вообще бы не разговаривал. И он сказал, кровь будет течь по улицам. Он сказал, у меня есть сотни оружий в моем подвале и боеприпасы, который хватит на 6 месяцев, и будет такое пролитие крови, которого еще никогда не было. И я сказал ему, «Драгоценный господин, я человек, который возвещает Евангелие и проповедует любовь Божью. Не хотели бы вы об этом подумать?» И он сказал, в нас, я не хочу дальше этого рассказывать. Не впускайте такие мысли в себя. Все равно, какой бы цвет кожи ни было, есть люди на земле, которые друг друга не любят. И так жить посреди народов. Я уже переживал это дважды. Один раз в Гисборне, в Новой Зеландии, на одной большой конференции, после проповеди, подошел один человек ко мне и обнял меня и плакал, и сказал: «Брат Франк, прости мне, я немцев ненавидел, я немцев ненавидел, а ты есть, являешься первым немцем, которого я сейчас люблю». Да, я спросил: «Почему же ты ненавидел немцев? Был ли ты когда-нибудь в Германии?» «Нет», — сказал он. А потом он сказал то, что он видел все эти фильмы, которые выпускали англичане, и их показывали из года в год. «И я видел в каждом немце преступника. Что же я могу с этим поделать, то, что я родился как немец? Думаете ли вы, то, что я не стыжусь? То, что 6 миллионов евреев были убиты? Думаете, я не знаю, как я себя чувствую, когда меня об этом в разных странах спрашивают и со мной об этом разговаривают? Что же я могу с этим поделать? И тоже из-за этого у меня выступают слезы. Но я могу показать, доказать по Писанию то, что 6 миллионов евреев не находятся на немецком счету, но на счету Ватикана. Я ведь историю и церковную историю достаточно хорошо читал. Я знаю, что я говорю. Я знаю, кто устраивал или затевал войны. И именно ради одной цели. Когда я в Соединенных Штатах проповедовал, там был один старый друг брата Бранхама, Бин Брайт, имя которого вы в некоторых проповедях слышите. Вдруг, внезапно, он подходит ко мне и говорит: «Я должен тебе признаться, я ненавидел немцев и ненавидел». И я сказал: «Почему же?» Да, он сказал, это ты сейчас поймешь. Когда мы приземлились в Нормандии, то меня подстрелили немцы, и я был ранен, и я попал в плен, и так далее, и так далее. И он горько плакал. Он сказал: «Прости мне». Я сказал: «Да, что я должен тебе прощать? Да, прости мне». И он сказал потом: «Чтобы ты мне поверил, то, что я тебя от сердца люблю, то я тебе дарю мой Кадиллак». И действительно, он вышел со мной, вытащил ключи и документы, и я сел в этот прекрасный черный Кадиллак с красными кожаными сиденьями. Я в такой машине еще никогда прежде не сидел. И потом я вышел из этой машины и сказал: «Я ведь вообще даже не смогу заплатить за расход бензина этой машины. Оставь ее себе, Бог да благословит тебя за это». Я упоминаю эти вещи только ради наших возлюбленных братьев и сестер, которые были ранены из-за замечаний. Пожалуйста, простите мне, и пусть Бог вас благословит и пребудет с вами. Русские ведь не наши враги. Это ж ведь наши друзья. Если политики ведут такую злую политику, и брат Бранхам ведь сказал, все народы земли, они ведь управляются сатаной. Ведь это ж есть вождь этого мира, который все приводит в беспорядок. Я ведь это в Москве уже переживал. Вообще-то это было неповторимо по всей земле. Зал был примерно заполнен от 800 до 900 человек. И знаете, кто в конце толпами зашел? Это были военные. Большое множество солдатов заходило, и они толпились. Всякого ранга военная академия находилась вблизи меня. И они заходили, и что мне вам сказать? Примерно после 15-20 минут проповеди разразился великий плач во всем собрании. Я никогда не переживал такого богослужения, где сотни были охвачены милостью Божьей и плакали, от сердца плакали. Мы, как верующие, имеем только одного единственного врага, и это есть сатана. Мы являемся братьями и сестрами. И я хочу вам это прочитать из Святого Писания. И попрошу еще раз, все, которые были ранены, чтобы они эти слова приняли в себя как бальзам или мазь галаадскую, и чтобы раны были исцелены. Да дарует это Бог. Деяния апостолов, 10 глава, 15 стих. Тогда голос во второй раз сказал ему, что Бог очистил, того ты не считай нечистым. И потом из той же самой главы мы прочитаем 28 стих. Вы знаете, как строго запрещено иудею иметь общение с кем-либо, принадлежащим к другому народу, или даже останавливаться у него. Но мне Бог показал. Но мне Бог показал, что никакого человека нельзя называть не святым или нечистым. На кресте, на Голгофе, произошло спасение для всех народов, языков и наций. В Откровении 7 главе написано, «И я увидел множество перед престолом в белом одеянии из всех народов, языков и наций. И я покажу вам из Святого Писания то, что мы все, в принципе все, возвращаемся к Адаму, как к нашему праотцу, или жить то, что мы из него вышли». Деяния, 17 глава, 26 стих. «И он также сделал и то, что весь род человеческий от одного единственного родоначальника живет по всей поверхности земли. Аминь. И тоже это все является Божьим Словом. Давайте жить. Мы используем время. Я хочу прочитать два стиха из Ветхого Завета. Из второй книги Хроники, 14 главы, 2 Хроники, 14 глава, 10 стих, и из 15 главы, 7 стих. «И призвал Аса Господа, Бога своего, и молился, Господи, чтобы помочь, у тебя нет никакого различия между сильным и слабым. Так помоги жить нам, Господи Боже наш, ибо на тебя мы возлагаем наше доверие, и во имя твое мы вышли против этой сверхсилы. Ты есть Господь, Бог наш. Никакой человек не может устоять против Тебя». Замечательное слово. Брат Пейзаль читал из Римлян в 10 главе о вере, и мы возлагаем наше доверие на Бога. Мы не верим в себя, и это мы тоже можем открыто изречь. Мы также не верим ни в какого пророка. Мы верим то, что Бог через пророков говорил. Но предметом нашей веры ведь является Бог и больше никто. Предметом нашего поклонения и почитания является только Бог и больше никто. Ибо так говорит Господь: «Я не дам никому другому моей славы и также моей чести идолам». Он является одним, которому принадлежит поклонение, честь и благодарность. И именно от всего сердца. Мы уже подчеркивали то, что мы не имеем духа идолопоклонства, но духа Божьего. И кто имеет Духа Божьего, и кто потом еще имеет истину, и именно Слово Божье, тот может Богу поклоняться в Духе и в истине. И Господь говорит в первой заповеди: «Ты не должен иметь других богов, кроме Меня». Ведь есть только один Бог. И это есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Израиля. Так Он больше 6000 раз упоминается, называется в Библии. И Бог Израиля, ведь есть Бог всякой плоти. Он дал обетования, и Он исполняет их. Может быть, это еще тоже для ориентации. Когда Господь послал Своих учеников, согласно Матфея 10 главе, то Он проговорил к ним: «Не прокладывайте путь к язычникам. Я посылаю вас только к потерянным овцам дома Израиля. Ибо время наций ведь еще было не пришло». Но мы видели в Деянии апостолов, 13 главе, там было пришло время. И Павел ведь это был выразил прекрасным образом. Дайте мне это как раз-таки прочитать, чтобы вы знали то, что Бог сделал начало с одним народом, и также с народом израильским сделает завершение. Но в промежутке находится время наций. В этом времени Бог вызывает невесту для себя, для своего имени. И нам не нужно завидовать Израилю, ибо невеста ведь выйдет из наций. Так оно и есть. Там ведь есть люди, они имеют ненависть до смерти к Израилю. Вы, может быть, это не можете охватить, понять, но когда я был в Иордании и в Египте, когда я там проповедовал, то еще было как-то нормально. Но в Сирии там просто была великая катастрофа. Я проповедовал в Дамаске, и там еще было хорошо. Но когда я проповедовал в Алеппо, там была великая катастрофа. Я вообще даже этого не знал, то, что там есть ненависть до смерти тоже посреди верующих по отношению к Израилю. И я ведь в проповеди только упомянул то, что исполняются обетования и то, что Бог народ израильский собирает вместе. Знаете вы, что там случилось? по всей земле такого еще со мной не происходило. Я должен был запаковать свой чемодан. Меня даже не привезли к автобусу. Я 300 километров должен был ехать на автобусе. Забрали меня в Дамаске с высокой честью, а потом меня отправили. И то, что я там услышал об народе израильском, это я не могу здесь повторить. Было сказано то, что они являются самыми великими преступниками и насильниками. Все, что там не говорилось. А потом я задал еще один вопрос тому брату, который вел слово, который вел библейскую школу и поучал других. И я сказал: «Брат, разве ты не имеешь никакого почтения перед Словом Божьим?» И он говорит: «Да, перед Словом, но не перед грязным народом Израиля». И вы можете себе представить, что во мне все происходило. Я не говорю об этих вещах, но ведь замечаешь то, что есть верующие, в которых находится ненависть. Да, какого же рода тогда это верующие? Если даже написано, чтобы мы любили наших врагов, и если кто-то мне говорит то, что он почитает Слово Божье, тогда ведь он должен почитать, ибо в Слове написано о народе израильском. Господь сказал: «Да засохнет у меня правая, если я забуду народ израильский, покамись существуют порядки постановления, то останется Израиль. Бог дал обетование: в конце дней я возвращу их в землю отцов их». Из сотни стран они возвратились домой. Бог да благословит Израиль. Бог Израиля да благословит Израиль. Кто благословляет Израиль, тот будет благословлен Богом. А кто проклинает его, тот будет проклят. Но вы видите, все, что может быть посреди так называемых верующих, благодарность Богу за эти дни, которые мы здесь вместе перед лицом всемогущего можем пережить. И я верю, то, что я могу сказать, то, что никто не будет таким, каким он был прежде. Никто из нас не уйдет таким, каким он пришел. Что-то ведь Бог в каждом человеке произвел. Это я верю. Я ведь слышал уже многие свидетельства. Ведь моя дверь только открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась. И если бы я сегодня здесь спросил, кто действительно был Богом благословлен, действительно постоянно благословлен, чтобы это пребывало не так, чтобы это было временное помазание и радость, но что-то пребывающее, что-то основательное, чтобы была новая преданность, отдача, чтобы мы заново могли себя положить на Божий жертвенник, так, чтобы мы могли начать с Ним этот 88-й год в вере, но основательно, как никогда прежде. Ведь даже приходили братья, французскоговорящие, ко мне и говорили: «Брат Франк, мы ведь уже годами сюда приезжаем, но таким образом мы еще не переживали брата Руса или тебя. Мы не слышали, чтобы вы так проповедовали. Бог ведь в эти дни что-то произвел особенное. Он произвел обрезание в сердце. И с этими вещами, с которыми мы хотели пробиться обманчивыми путями, Он нас больше не пропускает. Он встал на нашем пути и сказал: «Стоп! Остановка! Так дальше не пойдет». Благодарность будет принесена Господу за решения, за слезы, которые были пролиты, за то, что действительно пребывающее было произведено через Слово, через кровь и через Духа Божьего. В чем же мы отличаемся от других? Если бы речь шла о том, чтобы только хлопать в ладоши, тогда ведь мы это могли бы все сделать. Но ведь это ж делает все харизматическое движение. Если бы речь шла о восклицании и прыгании, тогда ведь мы стояли бы в самом конце. Но Бог говорит через пророка: «Я пошлю голод в землю, не голод по хлебу и по воде, но голод, чтобы услышать Слово Божье». И Слово Божье, ведь действующее многостороннее, с одной стороны, это является нашей духовной пищей, а с другой стороны, оно исправляет нас. Потом оно нас поучает. Потом оно нам дает знать спасительный план Божий. В Слове Божьем мы ведь имеем все. Но что же говорит наш Господь? «Моя пища является той, чтобы я исполнял волю того, который меня послал». Не только говорить то, что слово драгоценно, и послание, оно такое прекрасное, и является духовной пищей. Если это стало твоей и моей духовной пищей, тогда давайте скажем, как сказал наш Господь: «Моей пищей является то, чтобы я исполнял волю того, который меня послал». Тогда ведь Слово станет живой реальностью в твоей и моей жизни. И тогда ведь у нас не будет никакого побуждения, чтобы других собирать вокруг нас и им говорить то или другое. Тогда ведь мы имеем только одно единственное желание. «О, Боже, приди Ты со мною к цели. Возьми мою упрямость от меня, мои собственные мысли и собственные желания, и веди меня в Твой план последнего времени. Дай мне быть частью того, что Ты сейчас делаешь». Из второй книги Хроники, 15 главы, я прочитаю 7 стих. «Но вы будьте сильны и не давайте ослабевать рукам вашим, ибо ваше дело будет вознаграждено». Ведь стоит написано, чтобы мы, опустившие руки и усталые колени, снова укрепили и выровняли. И также дальше написано: «Согнутую трубочку он не сломает, и тлеющий фитиль он не потушит». И я верю, то, что это Бог в эти дни произвел. Он некоторые тлеющие фитиля заново даст им пылать. И как же это происходит? Потому что елей был заново долит. Когда же тлеет фитиль? Когда елей заканчивается. И когда он только находится в фитиле. Старожилы ведь знают это время, где так прекрасно фитиль поднимали повыше. Я, по крайней мере, это еще хорошо помню. Но если не хватает Елия, тогда ведь не поможет больше ничего, чтобы поднимать фитиль. Тогда ведь печь потухает. Но Бог ведь нам в эти дни даровал милости. В истинном смысле слова. Ведь пришло в исполнение. «Собери мне мой народ, с которым я заключил завет». Бог заключил с нами завет. Мы являемся народом Нового Завета. И поэтому мы слушаем слова завета. Что же находилось в ковчеге завета? Слово Господа, Слово Божье. Ведь сейчас еще есть такие люди, которые заявляют, говорят, то, что огненный столб всегда сходит в ихнем собрании. И они видят это, и они фотографируют его. Я не хочу судить об этом, ибо это нам не подходит. Но если я рассмотрю историю народа израильского, тогда я читаю о том, то, что облачный и огненный столб был в дни Моисея с народом израильским. И то, что потом для них открытое слово было положено в ковчег завета. И то, что мужи Божьи взяли, брали этот ковчег завета и проходили через Иордан. И Бог разделял воды. И народ перешел в землю обетования. Я верю то, что Бог нам все, то, что Он хотел нам открыть, Он нам это открыл. К этому ничего больше нельзя добавить. В этом только можно углубиться и еще больше получить ясности, ведь все взаимосвязи могут нам быть показаны яснее. Но тому, что Бог через своего раба и пророка возвестил и открыл, к этому ничего нельзя добавить. Вы ведь знаете, сколько много толкований Писания существует. И точно так же есть много толкований посреди послания. И если бы меня кто-нибудь спросил, да, какое же толкование правильное, тогда ведь ответ был бы легким. Ни одно единственное. Ни одно единственное. Ведь нету правильного толкования. Есть только правильное возвращение в Святое Писание. И правильное познание смысла и значения пророческого послания и служения Его раба и пророка, которого Бог нам послал. О чем шла речь? Чтобы нам библейское учение, все тайны, спасительный план Божий, последнее время, обетование, ведь все было поставлено на светильник. И за это мы благодарны. Каждая проповедь, которую он проповедовал, ведь это ж было библейское, какой-то отрезок из Библии, ведь было ж положено к основанию. Каждая проповедь ведь выходила из Слова и нас снова возвращала в Слово. Если вам кто-нибудь скажет, вам не надо больше читать Библию, потому что вы ведь ее все равно не понимаете. Только пророк понимал ее. И он проповедовал. И если сейчас читаешь его проповеди, тогда ведь это все в порядке. Тогда вы спокойно можете там сказать: «Сатана, отойди от меня!» Аминь было недостаточно громко. Все еще нет. Может быть, я сегодня не слышу так хорошо, но я знаю, о чем я говорю. Люди ведь мне уже говорили: «Ты ведь остался позади. Ты думаешь, то, что ты пройдешь с Библией?» Да, с Библией я пройду. С Библией я пройду. И ты тоже. Но как же мы читаем сейчас Библию? Мы читаем Библию сейчас во свете открытого слова. Правда ли? Мы читаем ведь сейчас совсем новую Библию. И когда мы читаем Библию, тогда ведь мы не приносим собственные мысли, но ведь в нас все добрые мысли Божьи, которые можно найти во всем послании, и где бы мы ни читали Библию, там ведь приходит такая полнота Божьих мыслей, то, что все движется и живет. И мы только взираем с удивлением и говорим: «Господь, как Ты велик и как Ты прекрасен!» Пусть никто не имеет такое впечатление, как будто бы я хотел служение самого великого пророка каким-нибудь образом уменьшить или принизить. Да будет это вдалеке. Но я понял, о чем идет речь. Не о прославлении человека. И ведь есть много учеников Вильям Бранхама, которые не пережили нового рождения, которые даже не знают, где Бог живет, и которые просто говорят: кто верит послание, тот войдет уже во славу или же уже был восхищен. Там таких есть много. Кто верит посланию, тогда слушайте то, что Иоанн говорит. Это есть то послание, которое от самого начала было, и которое мы вам возвещаем. Ведь есть только одно единственное послание, и мы его найдем в Ветхом и в Новом Завете. Я повторюсь с удовольствием. Бог послал своего раба и пророка, ибо слово приходит к пророкам. Где был бы священник или наученный? Ведь они ж имели бы сильно много в голове, с которыми Бог бы имел бы трудности. Бог взял одного хиль-били, человека с гор, который был рожден в Кентаке, который пришел в этот мир в деревянном сарае, где задувал ветер и снег. Но в тот день его рождения, я думаю, это было в 3 часа, когда он родился, и в 5 часов висел свет огненный столб над ребенком. И повивальная бабка и мать, и все, которые находились вокруг, спрашивали себя: какое значение это имеет? Пророки ведь не избираются, как это делается в христианстве, как это делается в деноминациях. Пророки рождаются Богом в этот мир. И они ведь являются ими от самого рождения. По крайней мере, пророки со спасительно-историческим служением. Ведь есть пророки в общине, как это был Агав, и некоторые другие, которые были в общине, как это написано в Деянии 13 главе. Здесь написано в 1 стихе: «В Антиохии, в тамошней общине, действовали тогда следующие пророки и учители». И потом перечисляются эти мужи. Ведь есть пророки, Это мужи, которые пророческое слово просто через откровение видят так, как это пророкам спасительно-исторического значения Богом было открыто. И я ведь это не сказал в Превознесении. Я в этом стопроцентно убежден. То, что мы возвещаем, можно ведь в присутствии всех пророков и всех апостолов возвещать. Это устоит перед Богом, потому что это является чистым и абсолютным Словом Божьим. Ничто не вырвато из взаимосвязи или же приведено в какое-то направление, но свободно и открыто изложено, так как Господь это открыл. Это ведь последнее собрание, которое мы в начале этого года имеем. И я хочу нам к тому, то, что мы уже рассматривали, еще прочитать из Римлянов 12 главы. С просьбой к Богу и ко всем нам тоже направлено, чтобы мы могли последовать за тем, чтобы Бог мог себя прославить. Римлянам 12 глава, 1 стих. «Итак, я ныне увещеваю вас, дорогие братья, милосердием Божьим, принесите тела ваши в живую, святую и благоугодную жертву Богу. Да будет это вашим благоразумным богослужением». Мы ведь хотим иметь такое богослужение, где Бог сможет себя прославить. Мы должны наши тела возложить на жертвенник Божий. Возлюбленные, если Бог хочет говорить, тогда Он нуждается в устах. Если Бог хочет, чтобы на кого-то возложили руки, тогда ведь Он нуждается для этого в руках. Если Бог тебя куда-то хочет послать, тогда Он нуждается в твоих ногах. Он нуждается в тебе полностью. Он нуждается во мне полностью. И мы должны себя полностью возложить на жертвенник Божий и предоставить себя Ему в Его распоряжение с глазами, с ушами, с устами, с ногами, с руками, так, как Он нас сотворил. Мы должны стоять в Его распоряжении. Готовы ли мы к этому? Не хотим ли мы Богу доверять то, что Он нам в этом поможет? Что же мы в вступительном слове слышали? Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к блаженству. Мы должны то, что мы в сердце верим, нашими устами изречь. Только тогда это будет Божьей реальностью. Прежде это все очередно продолжается дальше. И оно не получается ни сзади, ни спереди. Но в тот момент, когда ты то, что Бог нам в своем слове говорит, будешь говорить «да» на это, и будешь в своем сердце верить, тогда изреки это. И дьявол тогда потерял свое право в тебе. Так оно с этим и есть. Я мог бы вас сейчас взять к Марку 11 главе, 22-23 стих. Там Господь говорит: «Если вы проговорите к этой горе, поднимись и переместись в море, не тогда, когда вы будете поститься и молиться, все это принадлежит к этому. Но мы должны, Слово Божье, да, мы ведь слышали, вблизи находится у тебя Слово в твоих устах, которое ты изрекаешь. Слово о вере. Аллилуйя! Просто «да» сказать и предоставить себя Господу в Его распоряжение. Второй стих. «И устраивайте жизнь вашу не по образу времени мира сего, но преобразитесь обновлением ума вашего, чтобы вам приобрести уверенное мнение о том, что есть воля Божья, то есть добрая, благоугодная и совершенная». Мы ведь так много говорим о воле Божьей и говорим: «Господь, мы хотим исполнять Твою волю». Здесь нам и так говорится и показывается, как мы можем к этому прийти, чтобы правильно понять волю Божью. И вы замечаете здесь эти три слова, которые находятся в взаимосвязи с волей Божьей. То есть добрая, благоугодная и совершенная воля Божья. Недопустимая, но добрая, Богу благоугодная, и потом, в конце концов, совершенная. Высокая цель. И если посмотреть на нас, тогда ведь мы должны опустить наши крылья и сказать: «Господь, кто может этого достигнуть? Как жить оно должно произойти? Не беспокойтесь об этом. Слово Божье, оно совершенно. И в совершенном Слове Божьем ведь находится добрая, благоугодная и совершенная воля Божья. Она должна нам только быть открыта Духом. Аминь. Так оно и есть. Бог Святой и Совершенный, Всеприсутствующий, Всезнающий, ведь нам в Своем Слове открыл добрую, благоугодную и совершенную волю. И мы можем сказать, то, что не было никакого времени на земле, в котором бы Слово Божье было бы так освящено со всех сторон. Да, не только со всех сторон, но с небес. Призвание было небесным призванием. И Павел сказал уже тогда: «Я не был непослушным небесному призванию, но я отправился». Есть небесное призвание. И такое небесное призвание имел брат Бранхам. И Бог послал его. Я вспоминаю еще о слове из евреев. Если же те, которым Бог тогда говорил земли, если они не избежали, то как же мы избежим, если мы отвергаем того, который с небес с нами говорит? Я верю, то, что Бог сам через вдохновение Святого Духа, через брата Бранхама говорил, чтобы нас возвратить к Слову Божьему. Итак, с этого момента нам не нужно толковать ни его проповеди и также Святое Писание. Но в одном мы нуждаемся все. В том же самом вдохновении через того же самого Святого Духа, чтобы идти в ногу, чтобы мы действительно могли продвигаться вперед. Другие же стихи, с 3 по 8 стих, вы можете прочитать. Я прочитаю еще с 9 стиха. «Любовь да будет нелицемерна. Презирайте зло и крепко держитесь добра». Имеем ли мы тоже согласие к этим словам, чтобы после чистого возвещения слова могло прийти к чистой Божьей любви в очищенных сердцах верующих, чтобы и мы могли сказать, «Любовь Божья была излита в наши сердца через Святого Духа». Любовь Божья, она никогда не перестает, не заканчивается. Человеческая любовь, она заканчивается. Она не выдерживает, она не устоит. Но любовь Божья никогда не заканчивается, не перестает. И поэтому мы можем знать. И не только верить то, что Господь начатое дело завершит. Ибо это есть дело Его Божьей любви. Два места Писания я хочу упомянуть. Итак, Бог возлюбил мир. А второе из Ефесянов 1 главы. Из любви Он нас уже предназначил, избрал от создания мира и предназначил нас быть сыновьями. Любовь Божья никогда не заканчивается. И там я почти что могу сейчас прочитать мысли. Кто-то сам в себе думает, но ведь написано, то, что его имя не может быть вычеркнуто из книги жизни. Вы ведь тоже читали в книге «Семь периодов общин». Дайте мне это ясно пояснить. Это возможно, то, что люди будут вычеркнуты из книги жизни. Но это невозможно, чтобы они были вычеркнуты из книги жизни закланного Агнца. Ведь в этом большая разница. В книге жизни записаны все люди, которые уверовали во Христа Иисуса и пережили оправдание. Ибо так оно написано в Святом Писании. Но в книге жизни закланного Агнца записаны имена только общины невесты. И там больше нельзя вычеркнуть. Вовеки вечные мы будем там. И там брат Брандхам использует такое выражение «Eternal security» — «вечная безопасность». Пусть никакая мысль в вас не входит. Может быть, кто-то сейчас даже думает, да, Иуда, он ведь тоже находился в книге жизни, ибо Господь был послал 70, и тоже там вам нужно внимательно читать. Там ведь не сказал Господь, когда Он послал 12, но когда Он послал 70. Не радуйтесь о том, то, что вам подчинены бесы, но радуйтесь о том, то, что ваше имя записано в книге. Как там написано? Или же в небесах написано? Спасибо, брат Богомолец. Да, человек, который знает хорошо Библию, прекрасно. Итак, кто был вычеркнут? Человек, который находился в книге жизни, но не в книге жизни Агнца. Вы можете увидеть разницу. Я могу вам сразу три места из Библии показать. И я надеюсь, то, что вы проповеди брата Брандхама внимательно читали, чтобы знать тоже там. Кто знает эту разницу? Конечно, мы все, конечно же. Невеста. Да, книга. Книга имеет два отрезка. Я могу вам показать из Откровения 20 главы, с 11 стиха, то, что на последнем суде, после тысячелетнего царства, будут книги открыты и книга жизни. И все, которые потом не будут найдены, записаны в книге жизни, они будут брошены в озеро Огненное. Там ведь не было книга жизни Агнца. Там была просто книга жизни. Я прочитаю вам. Я вообще не хотел это делать, но прежде чем мне это становится понятным, то я уже вхожу в поучительные вещи. И тогда я больше не знаю, как я из них должен выйти. Здесь, в Откровении 20 главы, 12 стих. «И я увидел мертвых, великих и малых, стоящих пред троном, и книги были открыты. Затем была открыта еще и другая книга, то есть книга жизни». Я вам дам еще одно место из Библии, Откровение 13 глава, и покажу вам то, что здесь идет речь о книге жизни закланного Агнца. А другие места вы сами можете поискать, иначе я заберу у вас мужество и радости к чтению Библии. И вы все будете хорошо делать, если вы в ней будете читать. Откровение 13 глава, 8 стих говорит об Антихристе. «И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не записаны в книге жизни закланного Агнца от основания мира». Могут быть имена, которые будут записаны при обращении. Я об этом ничего не знаю, так как я не сидел в Божьем кругу совета, но есть люди, чьи имена записаны от создания мира в книгу жизни закланного Агнца. И это те, которых Бог прежде увидел. И это те, которые верят обетованиям. Это те, которые боятся Бога. В Ветхом Завете это были те, которые ожидали Мессию. В Новом Завете это те, которые ожидают пришествия Господа. Кто в прошлые 2000 лет в свое время не рассчитывал на возвращение Иисуса Христа, тот не будет там участвовать. Испугало бы вас это, если бы я вам назвал день, месяц и год, который был назвал Мартин Лютер как день возвращения Иисуса Христа? Это ж не происходит только сейчас. Это ведь уже другие великие мужи тоже делали. Все мужи, которые были помилованы Богом, они ведь рассчитывали на возвращение Иисуса Христа. И теперь я вас спрашиваю, я не ставлю ловушки, по крайней мере, я так надеюсь. Разве они ошиблись? Как? Пожалуйста, что? Они не ошиблись. И я вам прочитаю тоже к этому место, чтобы вы знали, то, что восхищены будут только те и будут с Господом, которые возлюбили Его явление. Если они не возлюбили Его явление и ожидали, тогда ведь у них не было живой надежды. И если они имели живую надежду, тогда они этого ожидали. Кто-то мне был сказал, он тоже был критиком, то, что якобы Павел ведь ошибся, ибо он сказал, мы не все уснем. Павел не ошибся, все критики ошиблись, но не мужи Божьи. Слово из 2 Тимофея, 4 глава, 8 стих. «Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый судья, в тот день, и не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Его». Замечаете, о чем идет речь? Ведь во всякое время были дети Божьи на этой земле. Они были чужаками, они были странниками. Здесь они не были дома. Они были и являются семенем Авраама. И Авраам искал город, который имел крепкое основание, к которого был строитель Бог. Мы ищем тот же самый город. И что же Павел пишет? Галатам, в 4 главе, то, что Иерусалим свыше, это есть наша мать. Вы читали уже это? Ведь есть люди, которые говорят о материнской церкви, а потом они взирают так в направление Рима. Но здесь нам Святое Писание говорит, Галатам, в 4 главе, в 26 стихе, «А Вышний Иерусалим, напротив, свободен, и он есть мать наша». Если говорят, возвратитесь все в материнское чрево церкви, тогда все должны туда идти, которые родились из ее чрева. А кто родился от Бога, тот пусть возвратится к Богу. Хвала да будет принесена живому Богу. Это есть чистая истина. Нас ведь не связывает что-то туда, но вверх, ввысь. Благодарны ли вы за это? Я не знаю, поняли ли мы уже полностью то, что Бог вообще в нас сделал. Если мы это действительно понимаем и видим то, что связано с избранием и с предопределением от создания мира, то, что мы были для этого избраны, чтобы быть преображенными в образ Сына Божьего, возлюбленные, тогда мы каждому сомнению, которое хочет к нам приблизиться, повернемся к нему спиной и будем благодарными, действительно благодарными за великую привилегию. То, что мы не возвещаем подрезанное или правильно сделанное Евангелие, но, как оно написано, «Я увидел ангела, который летел в небесах и который всем народам, языкам и нациям возвещал вечно действующее Евангелие». Ведь это ж вечно действующее Евангелие. И Павел сказал, кто возвещает другое Евангелие, тот да будет. Видите вы, Бог берет все в точности. Как мы можем быть благодарны? Назад к слову. Назад к библейскому поучению. Назад к фундаменту. Назад к Господу. Отбросить все противление. Назад к Господу. С Ним быть соединены. Одно тело и один дух с Ним. Давайте еще быстренько прочитаем из Римлянов, 12 главы, пару стихов дальше. 10 стих. «В братской любви друг к другу будьте полны сердечности. В почтении один другого опережайте. Будьте неутомимы, где нужно усердие. Будьте пламенны в духе, готовы служить Господу. Будьте радостны в надежде, терпеливы в страдании, настойчивы в молитве». Мы замечаем то, что Дух говорил через сердце пастыря. Община живого Бога была наставлена. И здесь действительно нет никакого недостатка. Скажите мне, что Бог еще забыл? Вообще ничего. Тогда Он использовал этих мужей, чтобы все написать. Даже те вещи, которые сейчас перед нашими глазами исполняются. Мы видим это тоже в политике. Мы видим это в экономике. Мы видим это в религиозной области. Если там видишь быстрое развитие, тогда это уже достаточно. чтобы мы могли поднять наши головы ввысь, потому что мы знаем то, что наше искупление приближается. По милости Божией мы не даем себя ослеплять духом времени и всеми этими великими достижениями, о которых говорит мир и которыми они хвалятся. Ведь был муж Божий, Павел, который в 1 Фессалоникийцам 4 главе написал с 3 стиха и до конца о восхищении, о изменении и воскресении тех, которые уснули во Христе. И потом говорится в конце: «Утешайте и так друг друга этими словами». И потом он продолжает. Вы знаете ведь, разделение глав, мы ж их имеем не так давно. Раньше ведь не было разделения глав. Были свитки, на которых было только написано. Сегодня мы имеем главы. И что там Павел еще говорит? «Возлюбленные братья, что касается времени и часа, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Но дайте мне этот стих в точности прочитать. Ибо это всегда хорошо, когда Святое Писание читаешь, но не цитируешь». Здесь говорится, а что касается... Брат Купфер, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха. «А что касается времени и часа, то в этом, возлюбленные братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут: теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. И они, конечно же, не избегут. Мир здесь и мир там. И что же придет? Погибель сойдет на безбожный мир внезапно. Мир становится беременным со всяким родом вещей. А потом это прорвется. И все же мы здесь имеем прекрасное утешение в 4 стихе. Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор. Разве вы не рады об этом? То, что мы посреди всей тьмы видим ясный свет, как он светит. Петр пишет о дне Господнем. 2 Петра, 3 глава, в 10 стихе. Мы читаем: «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, и земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне». Это есть Божье святое слово. Оно идет туда, то, что великий мир будет провозглашен. И то, что великое торжество или праздник будет введен на земле. Будут восклицать, как на Титанике. А потом внезапно будет играть музыка. «Ближе к тебе, мой Боже, ибо корабль уже пробит. Шумят штормы, и он начал уже тонуть». Возлюбленные, мы не просто находимся вблизи всех этих вещей, мы видим их перед нашими глазами, как они исполняются. Если бы Иисус, наш Господь, был бы сегодня здесь, как часто бы Он говорил: «Сегодня это место Писания исполнилось перед вашими глазами». В некоторые области мы могли бы еще войти. И то же, то, что происходит с долларом и со всеми вещами, так оно должно быть. И ЭБУ, учетная единица ЕС до введения евро, будет резервной валютой. Почему? Потому что написано то, что блудница сидит на звере. И здесь зверь. Ах, к этому же вы вообще не хотели подходить. Как я вообще подошел к этому? Давайте не забудем. Наш Бог с нами. Он сделает все правильно. Нам нечего терять. Мне жалко всех миллионеров, которые там так вопиют. Раньше вопияли бедные, теперь вопиют богатые. С прошлого черного понедельника, с 19-го и так далее, и так далее. Вопиют внезапно богатые, потому что они потерпели ущерб. Но что же будет, когда придет великий вопль и великий ужас? Что же будет тогда? Но тогда нас больше здесь не будет, благодарность Богу. Я посмотрю на это дело сверху. Аминь! 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 Меня тогда здесь не будет. Я посмотрю это сверху. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Я скажу это еще раз. Какая милость! Замечаете вы теперь, что такое значит милость? Господь, если я нашел милость перед Тобою, то дай мне знать Твои пути. Дай мне знать Твой план. Открой мне свою волю и даруй мне милости, чтобы исполнять ее. И Он, который был так милостив и открыл все эти вещи, разве Он побудил только в нас какую-то надежду? Или же ожидание, которое становится все больше и больше? Голод и жажду, который мы почти что не можем вынести? Или же Он это утолит? Он утолит его, но он ожидает еще того, чтобы голод, чтобы желание стало еще больше, чтобы каждый начал кричать: «Господь, возьми позор с твоего народа и приди в нашу среду, и засвидетельствуй себя, и подтверди свое слово». Сколько из нас хотят, чтобы поношение, позор был взят с общины живого Бога, и чтобы Господь мог себя подтвердить? Брат Бранхам говорил о третьем исходе, где изреченное слово придет в действие. Я верю в это. Я верю в это от всего сердца. Иисус Христос, наш Господь, Он ведь имел служение изреченного слова. Он сказал прокаженному: «Я хочу, будь чист», и он был чист. Он сказал слепому: «Будь зрячим», и он был зрячим. Он не молился всю ночь за больного? Нет, абсолютно нет. Он изрекал слово. Он говорил шторму: «Утихни», волнам: «Замолчите». Обе вещи за один момент исполнились. Он говорил. Он сегодня еще тот же самый. Он ожидает только того дня и тот час, где мы через Духа, как вся община, станем так одно в Нем, чтобы Он через нас мог говорить, как Он говорил через брата Бранхама. Не знамение Мессии. Это я сейчас не говорю. Это было неповторимо, и это не повторится. Нам будет достаточно, если мы слепым сможем сказать: «Будь зрячим». Скажем ли мы ему: «Ты пришел из Будапешта» или жить? Из того города это не играет роли. Самое главное, чтобы мы могли ему сказать: «Будь зрячим». И хромому: «Иди». И покалеченному: «Будь исцелен». Этого мне достаточно. Я не хочу много знать. Я хочу знать только одно. Я хочу Иисуса с удовольствием увидеть. И прежде чем я покину этот мир, я хочу моего Господа, как того же самого вчера, сегодня и во веки вечные, пережить. Мы хотим с удовольствием увидеть Иисуса. Находится ли это желание в вас? Итак, спасибо. И Бог, я чуть ли не сказал то, что Бог, может быть, тоже еще поблагодарит. Но у меня сейчас вопрос. Сколько рассчитывают на то, что Бог вас поставил в тело и хочет вас использовать? Я попрошу вас, спасибо за руки, но я попрошу вас, не смотрите на одного человека. Не возлагайте ваше доверие на брата Франка, на брата Руса и на других братьев. Рассчитывайте на то, что тебе лично и с тобой лично тоже этот процесс проходит. И то, что мы все, не только один, все должны себя возложить на жертвенник, чтобы добрую и благоугодную и совершенную волю Божью могли распознать. Да, для чего жить распознать? Чтобы ее потом исполнять. Что жить нам поможет? Если мы волю Божью распознали бы, и мы бы ее не исполняли. В свитке написано обо мне. «Я пришел, чтобы исполнить волю Твою, о Боже!» Вы можете прочитать это в Псалме, вы можете прочитать это послание к евреям. Есть обетование, и одно из них гласит, «Дела, которые я делал, и вы тоже будете делать». Не в единственном числе «ты», но «вы». Кто? Тело, община. Братья, предоставьте себя в распоряжение к Богу. Не говорите «я сухое дерево», как это написано у пророка, но скажите «я являюсь деревом, посаженное у водных ручьев». И Бог нам дал свежесть, Бог нас благословил, Бог нас в эти дни чему-то научил, чтобы мы смотрели от себя в сторону и от других, и чтобы мы смотрели на Господа, и чтобы мы не злоупотребляли нашими устами, но использовали их. Дьявол злоупотребляет, Бог использует его. Пусть же мы будем найдены в служении Божьем от головы до ног. Наше все тело, руки, чтобы благословлять, уста, чтобы правильное слово в правильном образе, в правильное время принести усталым. Вы ведь знаете все Писания. О, чтобы по образцу учеников могли слушать, чтобы глаза были помазаны, чтобы могли видеть. Все это Бог хочет исполнить. Он уже начал. Я знаю то, что Он начал. И Он будет продолжать. Да будет прославлено Его святое имя отныне, вплоть до вечности. И весь народ да скажет «Аминь» к Богу и к Его Слову. Аминь! Это да произойдет так, как Бог сказал. Это произойдет, потому что Бог это сказал. Вспоминайте слово из Второго Хроники. Может ли человек противостоять тебе? Нет, никакой человек не может противостоять тебе. Все, что ты себе предпринял, это ты исполнишь. Совет болтунов он уничтожает, а возвещенный совет его пророками он исполняет. Это есть наш Бог. Он есть верный и истинный свидетель. Он останется верным. И если даже тогда, когда приходят такие моменты в твоей жизни, и это только какие-то моменты, не забудьте это. Это, может быть, будет рекомендуемо, чтобы вам дать это на пути. Ведь это может с каждым человеком произойти. То, что он был невнимательным, и то, что приходили моменты, в которых он испытания не устоял. И это не дни, недели или месяца. Это только моменты, и мы чувствуем то, что первосвященник вблизи. И кровь говорит за нас. Никому не надо отчаиваться. Верь Богу от всего сердца и от всей души. Возлагайте ваше доверие исключительно на милость. И мы довольствуемся тоже тогда, в Его милости, когда дьявол бьет нас кулаками. Я вообще-то намеревался еще поговорить о 2 Коринфяне 12 главе, но для этого у нас больше нету времени. Павел молился, чтобы дьявол отошел от него. И Господь сказал, «Будь доволен в моей милости, ибо моя сила находится мощным образом в слабых. Будь ты сам слабый в себе, но сильным в твоем Боге. Будь сам в себе тем, который ничего не может, но будь тем, который все может через того, который укрепляет меня, и именно Христос. Да будет прославлено имя Господне. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Мы читали второе слово из Хроники. «Будь силен и мужествен, ибо ваши дела будут вознаграждены. Пусть Бог дарует нам все милости, чтобы могли в вере продвигаться вперед». Брат Рус, подойди и помолись с нами. Хвала Богу. Верный Бог, мы благодарим Тебя вместе за Твой мощный разговор. Мы благодарим Тебя вместе за Твое Слово. Господь, наша просьба сейчас в этом часу, пусть это не просто проникнет в наши уши, но пусть это проникнет в наше сердце, чтобы оно было пронизано Твоим Словом и всей Твоей истиной, которую Ты нам по милости даровал. Пусть это останется в нашем сердце, Господь. Пусть мы будем вспоминать этот час, верный Господь, ибо Ты в истине говорил с Твоим народом. О, какая это милость, которую мы можем прославлять! Это Твоя милость, которая нам досталась, которая досталась мне, которая всем нам досталась. Мы поклоняемся Тебе и просим Тебя, Господь, еще один раз. Пусть это не только проникнет в наши уши, а завтра уже исчезнет. Но пусть оно останется в нашем сердце. Это моя молитва, о Господь, и мое желание из глубины моего сердца. Господь, благослови моих братьев, благослови всех тех, которые будут креститься. Благослови весь Твой народ. Господь, мы все приносим перед Тобою. И тоже все эти просьбы, молитвы, которые там лежат больные, мы приносим их всех к Тебе. Мы не в состоянии, чтобы им помочь, потому что мы бедные и жалкие. Но мы приходим к Тебе со всеми, Господь, и говорим Тебе, о Господь, и Ты поможешь, ибо Ты являешься Богом, который помогаешь. Ты еще никогда не давал осечку. О, Господь, помоги своим. Благодарность и хвала будет принесена Твоему имени. Господь, я прошу Тебя, прибудь с моими братьями и сестрами, когда они сейчас разъедутся, и сохрани нас в Твоей любви, в союзе Твоей любви, верный Бог. И пусть мы во всякое время будем за друг друга молиться и за друг друга будем стоять, как мы слышали это из Твоего Слова. Пусть жить наше прощение не будет только наружным прощением и мнимым прощением, но пусть оно будет произойдет в действии и в истине. Пусть жить Твое Слово исполни то, для чего Ты его послал. Верный Бог, мы хотим еще взять с собой на пути эти слова из 1 Коринфянам, из 16 главы, 13 и 14 стих. «Будьте бдительны, стойте крепко в вере, будьте мужественны и будьте сильны». И пусть у вас все происходит в любви. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, то, что эти слова написаны. Пусть жить, оно проникнет в наши сердца. И все другие слова, которые мы слышали, это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.